Глаголимая мыши Господи, разумение мое, отми глаз умоления моего царю мой, Боже мой, я как тебе помолюсь, Господи.
Посмотрим, что же Господь нам предлагает сегодня. Да, а предлагает нам то, чтобы мы покаялись. Вот сказать, батюшка, да мы и целый пост каялись. И сейчас уже было апостола Фомы, а сегодня Жон Мироносец. Мы каемся пред Господом. Верно и всякого приятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Слышите, братья и сестры?
Да.
Неправедные нуждаются во врача, а больные. Я пришел не праведников спасти, а грешников. 1 к Тимофею, 1 глава, 15 стих. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Марк, 2 глава, 17 стих. Бог хочет, чтобы мы, все люди, спаслись и достигли познания истины. 1 к Тимофею, 2 глава, 4 стих. Верно, как говорит апостол Павел, и действительно всякого приятия достойно это слово, ибо более прекрасного, более радостного, более утешительного слова не найти на земле. И никакие изречения мудрецов не могут с ним сравниться. Иисус Христос, единородный Сын Божий, пришел в мир спасти грешников. Услышав и правильно уразумев это слово, человек сразу обогатится высоким богатством в мире, исполнится таким блаженством, которое ничто другое ему дать не может. Так о чем же писал апостол Павел? Спаситель возвестил сам грешному человечеству. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Марк, 2 глава, 17 стих. Заметьте, не к святым, не к праведным послал Бог любви Сына Своего, нет. Он послал Его искать и спасти погибших, омыть нечистых Своей кровью, возродить грешников к новой жизни, искупить Своей смертью все человечество, погибающих во грехах. Он хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. 1 к Тимофею, 2 глава, 4 стих. Он не хочет смерти грешников, но чтобы они обратились и были живы. Услышав о таком поразительном чуде, весь мир должен бы повернуться во прах пред Господом. Проникнемся же и мы чудным смыслом этих слов. И если даже доселе ничего не могли сломить наше упорное, ожесточенное сердце, теперь, внемля этому чудному призыву божественной любви, сокрушенной, подавленной бесконечным милосердием нашего Спасителя, пролившего за нас свою святую кровь и призывающего грешников к покаянию, поспешим, кающиеся, к Его ногам, горячей молитве и благодарение за нерасценные Его даром. Вот, возлюбленные, а как же нам покаяться?
Вот
как нам найти этот дар, чтобы наше сердце, по слову пророка, очистилось и паче
увелилось?
Ты же, когда молишься, войди в свою комнату, то есть в свою клеть по-славянски, в свою комнату, и затворив дверь твою, помолись Отцу Твоему, который в тайне и воздаст тебе явим». Матфея, 6 глава, 6 стих. Основанием каждой святой жизни должна быть живая, постоянная беседа души с Богом в тайнике человеческого сердца, вдали от людей, с глазу на глаз, так сказать, с самим Господом. Весь смысл молитвы заключается в этом непосредственном, тесном личном общении с Богом, в котором он находит доступ к престолу Всевышнего. Без сомнения, везде и всегда в присутствии Божьем, но сам Христос указал нам на необходимость уединения в нашей келье для молитвы, и опыт доказывает нам всю пользу такого уединения, когда оно входит в привычку. Так и в этом нашем святилище, вдали от всего земного человеческого, мы найдем источник воды живой для утоления нашей духовной жажды. Там возгорится с новой силой пламя нашей веры. Там нам даны будут крылья для безопасного полета над бездной сомнений и греха. Будем же искать уединения, и в нем найдем Отца нашего Небесного. Во свете лица Его, в живом сознании Его отеческой любви, мы научимся молиться Христу Спасителю, хотя Господь и не требует от нас, чтобы мы молились долго, и не видит достоинства многословия. Нам необходимо начинать день, в котором ожидает нас, быть может, немало затруднений и забот, укрепиться на пути и почерпнуть новые силы уединения нашей кельи. Там мы положим к Его ногам все то, что нас страшит в предстоящем нам труде, и, призывая Его благословение на этот труд, озаренный Его светом, исполненный Духом Святым, вооруженный молитвой, бесстрашно пойдем навстречу ожидающим нас испытаниям. Будем уверены, что всякий раз, как мы предстанем пред Богом, даже недолго, мы получим благословение свыше, и Отец Небесный, видящий тайное, воздаст себе что?
Явное.
Если нам в чем каяться, братья и сестры, как будто бы мы вот на той неделе каялись, причащались, как будто бы, а вот видишь, за неделю сколько накопляется грязи, чем-то бывает мы недовольны, как будто ищем чего-то своего. Да. Жена на мужа, муж на жену. Вот сколько приходит ко мне со слезами и женщины, и мужчины. Ну что же у вас? И батюшка, ссора, скандалы, разошлись. А дети-то? Дети-то чем виноваты, братья и сестры? Я помню, как мы жили в бедноте, но не в обиде.
Да.
И не было такого, что как это так?
После
я вот сейчас в семье прожил 62-й год. Мало лет или много?
Много, батюшка, очень много. Да.
Многим еще, наверное, здесь по 60 лет нет.
Да, батюшка, нет.
А вот мы прожили, 60 уже второй год служу. Смотрите как. А Господь почему дает? Потому что за ваши друг друга тяготы носите, и так и исполните закон Христов. Я помню, такая беднота, братья и сестры, была. От люди в колхозах жили. Что было до революции, они ничего не нажили. Деревни опустили это. Все пошло прахом. Да. Люди умерли от тяжкого, непосильного труда. И что же? Да, что мы построили? Конечно, хорошо, что охраняем свою страну. Но надо охранять в первую очередь человеческое достоинство, человеческую жизнь. Вот в чем заключается, оказывается, чтобы мы тогда действительно жизнь будет по-другому. И вот радость наша, что мы уверовали у Христа, и вера наша сделала нас свободным. Хотя и бедны, но свободны. И хорошо, братья и сестры. Вот. Что мы свободно можем веровать, свободно исповедовать, свободно говорить. Это самое основное. И будем просить у Господа, что, Господи, прежде даже до конца не погибну, спаси меня и спасет Господь. Твердо верьте, что Господь спасет, не даст погибнуть. Только чтоб наша вера была всегда растворенная любовью Христовой. Как апостолы, помните, любовью Христовой уязвися, преподобни, любовью Христовой связуемые апостоли, любовью Христовой жены мироносицы, которые служили до самого креста Господу. Вспоминается святая жена Вероника, вы, наверное, помните, есть такой рассказ, что у меня есть даже плац святой Вероники называется. Может, видели, когда это?
Да,
или не видели эту картину? По-моему, в Русском музее она есть. Когда Господа вели, а шипы очень впились в голову Господа, и святая Вероника подала свой убрус, накидку свою с головного убора. И она, получив этот плат, увидела Господа в терновом венце. И называется плат святой Вероники. Вот, возлюбленные, вот что заслужили женщины-то. Да. Вы, наверное, помните стихотворение, как нашего композитора Чайковского «Был у Христа младенца сад». Помните кто или не помните это стихотворение? Неужели никто не помнит? Братья и сестры, Господь с вами. Мне даже стыдно за вас. Может, прочитать вам его?
Прочитайте, Варка.
«Был у Христа младенца сад, и много роз растил он в нем. Он трижды в день их поливал, чтобы венец сплести потом. Когда же розы расцвели, детей еврейских собрал он. Они сорвали по цветку, и сад весь был опустошен. Они спросили, а что тебе венец? И стерни они сплели, венец колючий для него, и капли крови вместо роз чело украсили его. Вот это стихотворение Чайковский переложил, наш композитор переложил на ноты. Дети раньше изучали. А я думаю, что и сейчас дети это изучают. Это не изучают?
Нет, батюшка, не изучают.
Удивительно, удивительно. Вот видите, какая культура раньше была. Вот мы как будто и в советское время. А вот я смотрю, ничего не ставят дети, ни стихов, ни Пушкина, ни Лермонтова, ни всех это наших классиков, ни Достоевского. А мы все изучали это. Я бывала ночью с керосильницей. Ты что не спишь-то? Да что ты живот? Да, надо почитать. Вот видите, как стремились к знаниям-то.
Скую шаташася языцы, и люди поучишася четны, предсташа цари земсти, и князи собрашася в купе. Господа и на Христа Его.